Глава вторая. Небольшие личные проблемы. Сначала их было трое на плоту, неторопливо дрейфующему по водной глади Валис Маринерис, великой марсианской долины, расположенной в экваториальной области Марса в окружении величественных стен гигантской системы каньонов. Потом Ходя, Хасид Хаджи Курбан, перс, уроженец Исфахана, безопасник Бобер, полковник и друг Кузьмы, сноска, Бобер, боец обоймы риска, жаргон спецслужб УАЗ. И Гера, Герман Алнис, социолог по образованию, лирик по натуре, ксенопсихолог, сотрудник Института внеземных культур, поэт и сорвиголова, почти одновременно получили вызовы из своих засекреченных контор и улетели. Таким образом, Кузьма Ромашин, 29 лет от роду, специалист-теоретик в области таймфаговой физики, женат, детей нет, шатен, 1,80 м росту, лицо открытое, глаза карие, упрямый подбородок, крупные губы, нос далеко не греческого происхождения, остался на плоту один. Торопиться ему было некуда. В институте ТФ проблем его ждали через месяц. Отпуск же только начинался, и к рабочему комбайну еще не тянуло. А отсутствие на плоту жены объяснялось двумя причинами. Первая – отдыхать собирались сугубо мужской компанией. Вторая – Алевтина все равно не полетела бы с мужем на Марс, предпочитая отдыхать в более комфортных условиях в окружении друзей, бездельников и трепачей, называющих себя служителями муз или артистами свободного поиска. Аля действительно когда-то окончила театральный институт – некоторое время работала в Магаданском театре оперетты, потом переехала в Петербург, вышла замуж за Кузьму и устроилась в знаменитый Мариинский театр, которому исполнилось уже почти полтысячелетия. Однако в Мариинке она не прижилась, имея довольно склочный характер. Кузьма поначалу считал эту ее черту склонностью к независимости и кочевала из театра в театр по всей земле, нигде не задерживаясь подолгу. Признаваться же в малом калибре таланта ей не хотелось. Женщиной она была красивой и все неудачи привычно сваливала на мужа. В результате чего, прожив с ней 5 лет, Кузьма понял, что их брак был ошибкой. Уйти от Алевтины следовало еще 4 года назад, когда у нее завелись друзья, бесцеремонно вмешивающиеся в семейную жизнь Ромашина. Над головой раздался писк. Кузьма лениво открыл глаз, увидел радужную кружевницу, бабочку Марса размером с 2 ладони, и снова зажмурился, подставив лицо лучам солнца. Солнце с поверхности Марса виднелось размером с человеческий зрачок и почти не грело, но благодаря искусственно созданному парниковому эффекту практически на всей экваториальной полосе планеты от 60 градуса южной широты до 60 градуса северной было тепло. Летом в иных местах температура поднималась до плюс 35 по Цельсию, зимой на равнинах не опускалась ниже 18, и лишь на плато и выше, на горных складках, царил 30-градусный мороз. По сути, после появления атмосферы, таяния подкорковых льдов, полярной шапки и создания лугов и лесов, Марс превратился в одну из самых комфортных зон отдыха в Солнечной системе с немного меньше, чем на Земле, силой тяжести, что, естественно, доставляло удовольствие всем отдыхающим и проживающим здесь и способствовало хорошему настроению. Сноска. По последним данным, ускорение свободного падения на Марсе равно не 3,74, а 8,39 метра в секунду за секунду. В том числе Кузьме Ромашину, избравшему романтическое путешествие на плоту по Рифтовой долине длиной около 300 километров. Конечно, внезапное отбытие друзей на Землю на некоторое время повергло его в уныние, однако все же он решил достичь намеченной цели. Они намеревались пересечь Валис Маринерис по диагонали, провести несколько дней в заповеднике Эола с его причудливым ландшафтом и лишь потом стартовать домой на Землю. Покинуть же Марс труда не составляло. Кузьма, как и любой другой специалист с высоким социальным статусом, имел тайф и мог в любой момент внедрить себя в систему метро, соединявшую все планеты и спутники, а также искусственные сооружения человеческой цивилизации, почти полностью обжившей околосолнечное пространство. Тайфом называли разработанный еще дедом Филиппом ТФ-эмиттер, позволявший обходиться без громоздких передающих и приемных антенн, и Кузьма прошел по его стопам, окончив 7 лет назад Московскую физическую академию и став теоретиком Тайфага. Теперь он был уже доктором наук, ведущим специалистом Института ТФ-проблем и метил в академике, значительно продвинув науку вперед. Мешала ему в этом лишь авантюрная жилка, присущая всему роду Ромашиных, заставляющая иногда резко менять направление деятельности, жизненные концепции, философские установки, но не принципы, и при этом попадать в опасные ситуации. Таков был дед Кузьмы Филипп, которому пошел 95-й год, но который все еще работал директором управления аварийно-спасательной службы, УАЗ. Лет 70 назад он, конструктор тайфаговой аппаратуры, вдруг ушел из Института ТФ-связи в службу безопасности УАЗ и с тех пор сам стал частью этой системы, отвечающей за безопасность человечества. Таков был отец Кузьмы Игнат Ромашин, безопасник, пограничник-косморазведчик, рисковавший жизнью сотни раз и едва выживший после столкновения с артефактом, которому дали название «спящий джинн» или «демон». Случилось это около 40 лет назад, когда Кузьмы в проекте не существовало. Но историю он знал досконально, тем более, что сохранились записи контакта спецслужб с артефактом, забытым на Земле миллионы лет назад роботом, выполняющим желание. Многие тогда хотели включить этого робота, добиваясь своих личных целей, пока не произошла экологическая катастрофа, и люди не поняли, что если спящий джинн и исполняет желания, то только нечеловеческие.